Герберт Уэллс. «Когда спящий проснется», читает Егор Федотов. Глава первая. Бессонница. Однажды в жаркий полдень во время отлива мистер Избистер, молодой художник, проживавший в Бос-Касле, направлялся из этого местечка в живописной бухточке Пинтарджена с тем, чтобы осмотреть тамошние пещеры. Он шел пешком вдоль берега моря и, спускаясь по крутой тропинке к Пинтарджену, неожиданно наткнулся на какого-то человека, который сидел под навесом, выступавшей в море скалы. Вся поза этого человека говорила о глубоком отчаянии. Он сидел согнувшись, его руки бессильно свесились с колен, красные воспаленные глаза тупо глядели в пространство, и все лицо было мокро от слез. Он оглянулся, услышав шаги художника. Оба смутились, особенно Избистер. Он невольно остановился и, не зная, как выйти из неловкого положения, с глубокомысленным видом промямлил что-то такое о погоде, жаркой не по сезону.
«Да, жарко», — коротко отозвался незнакомец.
Он помолчал секунду и добавил однозвучным, вялым тоном.
«Я не могу спать».
Избистер резко остановился. «В самом деле?» Вот все, что он нашелся сказать, но во всей его манере сквозило искреннее желание помочь, насколько это в его власти.
«Это может показаться невероятным», продолжал незнакомец, поднимая на него усталые глаза и подкрепляя свои слова вялым движением руки. «Трудно поверить, но вот уже 6 ночей, как я не спал. Совсем не спал, ни минуты».
«Советовались вы с докторами?»
«Да, ни одного путного совета. Микстуры, пилюли, а моя нервная система. Все эти лекарства, может быть, и хороши для большинства людей. Как бы это объяснить? Я не решаюсь принять достаточно сильную дозу».
«Это должно помочь», — заметил Избистер. Он беспомощно стоял на узкой тропинке, недоумевая, что же делать дальше. «Бедняге хочется поговорить, это ясно», — подумал он и, движимый естественным при данных обстоятельствах побуждением, поспешил поддержать разговор. «Сам я бессонницей никогда не страдал», — заговорил он беспечным тоном светской болтовни. «Но я знаю, что для таких случаев существуют средства». Незнакомец сделал жест отрицания.
«Я боюсь делать эксперименты», —
он говорил устало, через силу. Оба опять помолчали. «А эмоцион? Пробовали вы эмоцион?» — нерешительно спросил Избистер, переводя взгляд с измученного лица своего собеседника на его костюм туриста.
«Пробовал, как раз в эти дни, и, кажется, глупо сделал. Я прошел пешком весь берег от самого Ньюкея. Я иду уже несколько дней. К умственному утомлению прибавилась физическая усталость. Вот и все. Да ведь и началась-то со мной эта история от переутомления и от забот. Я, видите ли...»
Он оборвал речь, точно у него не хватило сил продолжать. Потом потер лоб своей тонкой костлявой рукой и начал снова так, как будто говорил сам с собой.
«Я одинокий волк, живу уединенно, всем чужой, не принимаю прямого участия в жизни. Нет у меня ни жены, ни детей. Кто это сказал про бездетных людей, что это мертвые сучья на древе жизни? У меня нет жены, нет детей, нет обязанностей, даже желаний нет в моем сердце. Я долго не находил себе задачи, цели в жизни, но, наконец, нашел. Я решил сделать одно дело. Я сказал себе: я хочу это сделать и сделаю. И для того, чтобы сделать это, чтобы побороть инертность своего вялого тела, я прибегал к лекарствам. Боже ты мой, сколько я их проглотил! Не знаю, все ли чувствуют то, что чувствовал я тогда. Сознаете ли вы, например, все неудобство иметь тело? Ощущаете ли всю тяжесть его? Чувствуете ли с отчаянием, как много времени оно отнимает у вашей души, времени и жизни? Жизнь! Да разве мы живем? Мы живем лишь урывками. Нам надо есть. Мы едим и получаем тупое пищеварительное удовлетворение. Или наоборот, раздражение. Нам нужны движения, воздух, иначе наше мышление замедляется. Ум тупеет, мысль отвлекается внешними и внутренними впечатлениями и забредает в тупики. А там наступают дремота и сон. Люди и живут-то, кажется, только за тем, чтобы спать. Даже в лучшем случае человеку принадлежит такая ничтожная часть его дня. А тут еще приходят на подмогу эти наши друзья-предатели, алкалоиды, которые заглушают естественное чувство усталости и убивают покой. Черный кофе, кокаин.
«Да, понимаю», — вставил Избестер.
«Но я окончил свое дело», — сказал раздражительно бедный больной. «Я добился своего».
«Ценой бессонницы?»
«Да».
С минуту оба молчали.
«Вы себе представить не можете, до чего я жажду покоя, алчу и жажду», — снова заговорил незнакомец. «Все эти 6 долгих суток, с той минуты, как я окончил работу, в моей несчастной голове кипит водоворот. Мысли вихрем кружатся на одном месте, быстро, непрерывно, несутся бешеным потоком неведомо куда».
Он помолчал и кончил.
«В бездну».
«Вам надо заснуть», — сказал Избестер с таким решительным видом, точно открыл радикальное средство. «Вам положительно необходимо заснуть».
«Мысли мои вполне ясны, яснее, чем когда-либо. И все-таки я знаю, чувствую, что меня захватил водоворот. Видали вы когда-нибудь, как водоворот затягивает щепку? Разве она может бороться? Вот она кружится, кружится, все глубже, все ниже, прочь от света дня, прочь из счастливого мира живых, все дальше в пучину, на дно».
«Но позвольте», — возразил был Избестер. Незнакомец вытянул руку решительным жестом.
«Я знаю, что я сделаю. Я убью себя».
Глаза его сверкали безумием, голос звенел.
«Я добьюсь покоя, если не где-нибудь еще, то там, у подножия этих скал, где зияет черная бездна, где волны так зелены, где то вздымается, то падает белая пена прибоя, где дрожит легкой рябью вон та узкая полоска воды. Там я во всяком случае найду сон».
«Ну уж это совсем неразумно», — проговорил Избестер, пораженный истерическим волнением незнакомца. «Наркотики все-таки лучше».
«Там я найду сон», — повторил тот, не слушая.
Избестер смотрел на него. «Найдете сон, вы говорите? Ну, знаете, это еще вопрос. В Лалвард-Коувс есть такая же скала, во всяком случае, не ниже этой. Так вот, с нее упала девушка, с самой верхушки. И что ж бы вы думали? Цела и невредима, живет и по сей день.
А эти скалы внизу? Разве можно упасть на них и не разбиться? Разбиться-то разобьетесь, конечно, и будете лежать всю ночь с переломанными костями, дрогнуть под брызгами холодной воды, мучиться. Что, хорошо?»
Их взгляды встретились. «Мне жаль разочаровывать вас», — прибавил Избестер беспечно, с дьявольской находчивостью, подумал он про себя. «Но бросаться с этой скалы, да и со всякой вообще, такой род самоубийства, я говорю с точки зрения художника», — он засмеялся. «Право, это уж чересчур по-любительски».
«Но что же мне делать?» —
прокричал почти с гневом незнакомец.
«Когда ночь за ночью не спишь ни секунды, ведь от этого с ума можно сойти».
«Скажите, всю эту длинную дорогу по берегу вы сделали один?»
«Да».
«Не остроумно. Простите, что я так говорю. Один. Еще бы, как тут не свихнуться. Вы правильно тогда сказали. Физическая усталость – плохое лекарство против переутомления мозга. И кто вам посоветовал это средство?
Ходьба, хорошо говорить. Жара, солнцепек, одиночество. С утра до ночи, день за днем. А вечером вы, наверное, ложились в постели и силились заснуть, а?»
Избистер замолчал, устремив на страдальца лукаво проницательный взгляд.
«Посмотрите на эти скалы!» — крикнул вдруг тот, не отвечая на вопрос.
Он взволнованно и сильно жестикулировал руками.
«Посмотрите на это море, которое вечно сверкает и волнуется, как сейчас. Видите, как плещет и рассыпается белая пена вон под тем высоким утесом и снова исчезает в темной глубине? А этот синий купол со своим ослепительным солнцем, которое нещадно льет на землю горячие лучи, это ваш мир. Вы его любите, вы чувствуете себя в нем, как рыба в воде. Вас он согревает, живит, дает вам наслаждение. А для меня...»
Он повернулся к своему собеседнику и показал ему свое истощенное, бледное лицо, тусклые, налитые кровью глаза и бескровные губы. Он говорил почти шепотом.
«Для меня все это, весь этот мир, лишь внешняя оболочка моего страдания, моего горя».
Избистер обвел глазами дикую красоту сверкавших в высоте, залитых солнцем вершин. Потом взгляд его снова упал на поднятое к нему человеческое лицо, на котором было написано такое отчаяние, и он не нашелся, что сказать. Но вдруг он вскинул голову нетерпеливым движением. «Вам надо выспаться, вот и все. Проспите как следует ночь, и все покажется вам в другом свете, вот увидите». Теперь он был уже убежден в предопределенности этой встречи. Каких-нибудь полчаса тому назад он не знал, куда деваться от скуки. И вот ему представлялось занятие, которое могло дать вполне законное удовлетворение всякому порядочному человеку. Одна мысль о предстоящей задаче поднимала его в собственных глазах, и он жадно ухватился за нее. Он решил, что этому несчастному прежде всего нужно общество, а потому, недолго думая, опустился на поросший травой выступ холма рядом с неподвижно сидевшей фигурой и принялся болтать, о чем попало. Но незнакомец, по-видимому, не слушал его. Он снова погрузился в апатию. Угрюмым, неподвижным взглядом смотрел он на море, отвечая только на прямые вопросы. Да и то не на все, но ничем, однако, не протестуя против непрошенного участия своего новоявленного друга. Бедняга был как будто даже благодарен ему, по-своему, безмолвно и апатично. И когда Избистер, чувствуя, что его разговорные ресурсы, не встречая поддержки, скоро иссякнут, предложил снова подняться на кручу и вместе вернуться в Боскасль, тот спокойно согласился. Не прошли они и половины подъема, как незнакомец принялся говорить сам с собой, потом вдруг повернул помертвелое лицо к своему спутнику.
«Что это? Что это? Вертится, вертится, быстро, быстро, как веретено. Все вертится и без конца».
Он показал рукою, как все вертится.
«Ничего, милейший, все вздор», — проговорил Избистер тоном старого друга. «Вы только не волнуйтесь, положитесь на меня».
Тот опустил руку и пошел дальше. И все время, пока они огибали гребень горы по узкой тропинке, где можно было идти только гуськом, и потом, когда миновав Пинолли, они подходили к плоскогорью, измученный человек размахивал руками, бессвязно бормоча все о том же, как у него вертится в мозгу. На мыске перед выходом на плоскогорье, в том месте, откуда открывается вид на черную яму Блэка Пита, они присели отдохнуть. Еще раньше, как только тропинка настолько расширилась, что можно было идти рядом, Избистер снова начал болтать. Только он стал распространяться о том, как трудно в непогоду войти в Боскасльскую гавань, как вдруг его спутник, перебив его на полуслове, опять заговорил.
«Положительно что-то странное творится с моей головой».
Он усиленно жестикулировал, должно быть, от того, что ему не хватало достаточно выразительных слов.
«Раньше этого не было. Что-то давит мне мозг, точно гнет какой-то навалился. «Нет, это не от бессонницы. Это не дремотное состояние. Хорошо, если бы так. Это как тень, как густая завеса, которая вдруг упадет и закроет от тебя главное, самое нужное, над чем ты хочешь подумать. И мысль твоя продолжает кружиться в темноте. О, какая сумятица мыслей, какой ужасный хаос! Кругом, кругом, все в одну сторону, все вертится и жужжит. Я не могу этого выразить. Не могу сосредоточиться настолько, чтобы ясно выразить это в словах».
Он замолчал, обессилев. «Успокойтесь, голубчик», — сказал Избистер. «Я вас, кажется, понимаю. Да, впрочем, и не стоит объяснять. Право, это не так важно». Незнакомец с усилием поднес руки к лицу и долго протирал глаза. Все это время Избистер, не умолкая, болтал. Вдруг его осенила новая мысль. «Знаете что, зайдемте ко мне», — предложил он. «Выкурим по трубочке, я покажу вам мои наброски Блэка Питта. Хотите?» Больной послушно встал и последовал за ним по начинавшемуся спуску. Он шел очень тихо, нетвердыми шагами. Несколько раз Избистер слышал, как он спотыкался. «Так, значит, решено. Вы зайдете ко мне, выкурите трубку или сигару, а заодно, может быть, захотите испробовать благодетельное действие алкоголя. Вы пьете вино?» Они стояли у садовой калитки перед домом, где жил Избистер. Незнакомец не отвечал и не двигался с места. Он, кажется, уже перестал сознавать, где он и что делает.
«Я не пью», — медленно выговорил он наконец, направляясь, тем не менее, к дому по садовой дорожке. Немного погодя, он рассеянно повторил. «Нет, я не пью. Оно все вертится, все вертится».
В дверях он споткнулся и вошел в дом, как человек, который ничего не видит перед собой. Он тяжело опустился, почти упал в кресло, нагнулся вперед, подпер голову руками и застыл в этой позе. Через несколько секунд послышались какие-то слабые звуки, вроде хрипения. Избистер двигался по комнате с нервной торопливостью неопытного хозяина, роняя изредка отрывочные фразы, не требовавшие ответа. Он перешел комнату, достал свою папку с этюдами и положил ее на стол. Потом взглянул на часы, стоявшие на камине. «Хотите, может быть, поужинать со мной?» — проговорил он, держа в руках незакуренную сигару. В эту минуту он ломал голову над вопросом, нельзя ли как-нибудь незаметно подсунуть гостю хорошую дозу хлорала. «У меня ничего нет, кроме холодной баранины», — продолжал он. «Но баранина первый сорт, из Уэльса. Ах, да, есть еще, кажется, торт». Выждав немного и не получив ответа, он повторил эти слова. Но человек, сидевший в кресле, продолжал молчать. Избистер тоже замолчал и смотрел на него с зажженной спичкой в руке. Тишина не прерывалась. Спичка догорела и погасла. Незакуренная сигара была отложена в сторону. Гость был до странности неподвижен. Избистер снова взялся за свою папку, раскрыл ее и задумался, собираясь что-то сказать. «Может быть...» Нерешительно начал было он пониженным голосом и замолчал. Взглянул на дверь, на неподвижную фигуру, сидевшую перед ним. Потом на цыпочках, стараясь ступать как можно осторожнее и беспрестанно оглядываясь на своего странного гостя, вышел из комнаты и бесшумно притворил за собой дверь. Наружная дверь была не заперта, он вышел в сад и встал у средней клумбы. Отсюда через открытое окно его комнаты ему была видна склоненная фигура в кресле. Незнакомец не изменил позы. Он, видимо, не шелохнулся с тех пор, как его оставили одного. Какие-то ребятишки, бежавшие гурьбой по дороге, остановились и с любопытством глазели на художника. Знакомый лодочник, проходя, поздоровался с ним. Ему становилось неловко торчать так, без всякого дела. Он чувствовал, что его положение наблюдателя должно казаться публике странным и необъяснимым. Может быть, оно выйдет естественнее, если закурить? Он достал из кармана кисет с табаком и стал не спеша набивать трубку. «Что же это будет, однако, хотел бы я знать», —
Пробормотал он уже с некоторым оттенком досады.